говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. На минувшей неделе много чего произошло, помимо Дня дурака. Для президента, вот, например, предложили третий срок. В трансляции церемонии кинематографической премии «Ника» подсократили выступление Дмитрия Быкова. Его недобрый памфлет был посвящен нынешнему кино и его звездам. В субботу в Москве было много ОМОНа и прошли митинги оппозиции. Студенты соцфака МГУ продолжали протестовать. А 1 апреля вышел в эфир первый мультипликационный канал «Дважды два». И вступил в силу закон, который запрещает негражданам России заниматься розничной торговлей. Сегодняшний наш гость, гость прямого эфира, Гарри Бардин, режиссер анимационного кино, автор «Выкрутаса», «Адажио» и «Чучи», обладатель «Золотой Каннской пальмовой ветви» и государственной премии. Человек, как говорят нынче, со взглядами, что редкость. Добрый вечер, Гарри Яковлевич.
Добрый вечер.
И присоединяйтесь вы к нам, спрашивайте Гарри Яковлевича про жизнь, про мультипликацию, про состояние творческой интеллигенции, ну, в общем, про то, что вам интересно узнавать у тех, кто приходит к нам в гости. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Во-первых, я вас поздравляю, Гарри Яковлевич.
Чем?
Ну как, Яков, внук, месяц, как понимаю. Да. Вы сумасшедший дедушка?
Нет, пока еще нет, не сумасшедший, но уже скоро 2 месяца будет.
Ах, уже 2 месяца.
Он Валентинов день родился. Mm-hmm. Ну, мне приятно, что сын решил назвать его Яковом в честь моего отца. И таким образом почти через 100 лет появился Яков Бардин, как бы mm-hmm. повторение моего отца через 100 лет.
А отец с кем у вас был?
Как-то он был нигде... морской офицер.
Морской офицер.
Да.
Mm-hmm. Ну, это сейчас модная тема военных.
Военных?
Угу.
Не для меня.
Ну хорошо, может быть, мы к этому вернемся. На своем сайте, обращаясь за поддержкой для работы над полнометражным анимационным фильмом «Гадкий утенок», вы объясняете, что к выбору этой сказки Андерсена вас побудило беспокойство по поводу нетерпимости к непохожим и чужим. За те пару лет, которые прошли с момента, наверное, опубликования этих слов, я думаю, беспокойство только увеличилось. И вы обещали «Гадкого утенка», опять же, вот по тому да. самому обращению, к 2008 году. Во-первых, успеете ли, а во-вторых, ко времени ли?
Ну, я думаю, это всегда ко времени, потому что, к сожалению, нетерпимость, она остается в обществе, и это такая незаживающая язва. К сожалению, она всегда будет тема актуальной. К 2008 году, к выборам президента, не получается. Значит, после, апре, как говорят французы. Но в начале 2009-го, я думаю, вы увидите.
Угу.
Вот. Ну, во-первых, виноваты сами те, кто читали, что не получилось так быстро, потому что никто не откликнулся и никто не помог.
Угу. А на что же вы снимаете «Гадкого утенка»?
На то, что помогает Министерство культуры, да, но оно дает только пол бюджета. А остальные я вот прошу и танцую, горцую перед банкирами, олигархами, вытанцовываю, но пока ничего не вытанцевал.
Угу. Ну, то есть, надо полагать, что это будет такое серьезное мультипликационное кино, которое уже теперь показывает наше телевидение.
Я надеюсь. Я хочу, во-первых, прокатать в кинотеатрах.
Uh-huh.
Это моя мечта, чтобы был прокат. Насчет серьезности, ну, насколько я серьезный человек, да, там будет, конечно, и юмор, там будет и трогательность, но надеюсь, что там будет в каких-то моментах вот перекрывать дыхание.
Я вообще до сих пор эту сказку до конца читать не могу, потому что она у меня до сей поры слезы вызывает.
Какая-то значит, если будете смотреть, я вам скажу, когда нужно встать и уйти.
Ах, вот даже так.
Да, потому угу. что слезы гарантируют.
То есть вы
Да, я вас щадить не буду.
Угу. Но это Чайковский, как это вы обещали.
Да, это и... все остается в силе.
Вот теперь мы перейдем, может быть, таким образом от мультипликации и от вашего беспокойства по поводу нетерпимости к чужим и к другим, к беспокойствам более общего свойства. Вас что-нибудь беспокоит в нынешней гражданской, культурной, политической жизни?
Вот, вы знаете, получается такая тавтология. Угу. От того, что нетерпимость к чужим, но у меня есть нетерпимость к нашим.
Понятно.
Вот. Вот эти наши, которые... Ну, во-первых, это какая-то дворовая все лексика. Наша слобода не наша, наша улица не наша. Значит, мир разделился на наших и не наших. А кто не наши? Кто не наши? Я тогда думаю, значит, православный – это наши. Я не православный. Значит, я не наш. Значит, я чужой. Значит, я как бы противопоставил себя своей неконфессиональностью другому населению. Да? Если я не член Единой России и даже не член Справедливой России, я тоже не ваш. Получается, куда ни ткни, я все не ваш.
Чужой.
Я всюду чужой. Я всюду чужой. И когда вместо консолидации, вот, казалось бы, гражданское общество, оно должно консолидироваться в поисках какой-то вот этой национальной идеи, которая все ее как иголку в стоге сена ищет, ищет, найти не могут. Я однажды предложил эту национальную идею, предложил, есть замечательные политосовские вечера у Геннадия Бурбулиса, где собираются политологи, философы, и долго вот они перетирают.
Они вообще много где собираются, иногда на экранах телевизоров,
да,
иногда
да.
Там в русском клубе, значит, да. У Бурбулиса тоже, но это тоже точно не наше, вы сейчас такое гнездо происков вот. Либералов и западников раскрыли.
Я был удивлен, почему, потому что, ну вот они рассказывали про национальную идею, и каждый выдвигал свою какую-то, ну такая приятная маниловщина, да? От чего не зависит абсолютно, от рассуждений не зависит ничего. Потому что там наверху как бы Васька слушает, да ест. Вот что происходит в Кремле, да? А тут я как-то послушал и сказал, что, в общем, все это мило, все это достаточно хорошо, но покрыть единой идеей национальной всю многонациональную, многоконфессиональную страну довольно трудно. Консолидировать вот так. Значит, нужно обратиться конкретно к человеку. Вот чтобы это было адресовано конкретному человеку. И я им предложил простую вещь. Чувство собственного достоинства. Вот это национальная идея. Вот чтобы человек в роддоме не испытывал нигде оскорбляющее его чувство собственного достоинства. Новорожденный. В яслях, в детском саду, в школе. Дальше. В институте, на производстве, в больнице, на кладбище, в общественном туалете. Ну, везде, нигде не попиралось человеческое достоинство. Тогда этот человек, не так, что раньше думая о родине, а потом о себе. Нет, пусть родина все-таки, давайте поменяем полюса. Пусть родина подумает обо мне, чего она никогда не делала. Да? И тогда я положу руку на левое сердце и даже эти хреновые слова Михалкова спою. Глядя на герб, знамя, все это, я всю эту процедуру сделаю истово, как это делают американцы, потому что они благодарны этой стране за свое непопранное чувство собственного достоинства, чего я хочу у нас. Когда я все это высказал...
Вас тоже назвали Маниловым?
Нет, кем? Я потом смотрю, Владислав Сурков дает интервью иностранным журналистам. И я там сказал о том, что почему я говорю о чувстве собственного достоинства. Потому что у нас никогда этого не было. Крепостнической России и далее в крепостной советской действительности, где паспортов не было у колхозников, да, никогда не было чувства собственного достоинства у русского человека. То есть у аристократов было. Это было честь, это понятие о чести, о достоинстве, это было. У плебса не было. Не пора ли и плебсу подумать о том, что у нас тоже должно быть чувство собственного достоинства? И дальше я слушаю, Сурков говорит, В России за всю историю никогда не было чувства собственного достоинства. И я думаю, что национальной идеей в России должно стать чувство собственного достоинства. И я так понял, что какой-то засланный казачок сидел на плитосовском вечере у Геннадия Эдуардовича Бурбулиса.
Ну, это вот замечательно, и вашими бы устами, и уже теперь устами Суркова тогда, польстим ему. А как только этого добиться? Ну, это же абсолютно такая культурологическая задача. Для этого в подъездах должно быть в том числе чисто, да?
Да.
Люди должны понимать, что писать там не надо,
да.
И хорошо бы их ремонтировать, ну,
да.
Так, понемножку. Да?
Да.
Клумбы рядом с домом не вытаптывать.
А там, где писают, чтобы не пахло тем,
ну,
чем
да.
Писают, да?
Ну,
мы понимаем, о чем
да.
Мы говорим, да? Мы понимаем. Но для этого нужно постепенное врастание в цивилизацию, постепенно. Не бегать на красный свет на светофоре, так же, как и водителям не трогаться, да? Уступать пешеходам, когда они на зебре, пропускать женщину с коляской, если она переходит, ступила на проезжую часть. Очень много, что это должно быть, ну, как бы, культрегерская работа, она должна быть с телевидения идти. Она должна оттуда. Если мы будем только потешать народ, если он будет ржать, как лошадь над нашими программами, то он лошадью и останется, а человеком не станет.
Гарри Бардин, гость сегодняшней программы. Мы продолжим через несколько секунд.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Гарри Бардин, режиссер анимационного кино, автор знаменитых мультфильмов в разной технике исполненных, Адажио, Чучело, Крутасы. А сегодняшний гость наш, но говорим мы не столько о мультипликации, о том, что Гарри Яковлевича беспокоит, так же, как и, в общем, любого думающего человека в России, стране, и о том, что здесь у нас происходит. Начали мы говорить вот о достоинстве, то есть
да.
Перед тем, как ушли на промо. И вот ведь что выходит... особенно с молодыми людьми. Как-то про достоинство и вообще это такое архаичное понятие, мне кажется, им объясняют все меньше и меньше, зато объясняют немножко про другое. Вот молодые ребята мне тут рассказывали, в субботу они были на митинге по поводу военного призыва.
Угу.
И там собирались антивоенный клуб и молодежное яблоко. Не всех я знаю, просто боюсь ввести в заблуждение. Но просто те, кто там были.
Да.
И на митинге говорили, что призывники не должны строить генералам дачи, должны учиться. Поэтому армия лучше бы, чтобы она была добровольной, профессиональной, хорошо оплачиваемой. А другие молодые люди, молодая гвардия, их закидывала окорочками, то есть на это просто еще и деньги всегда находятся в этой связи. А потом появились прокремлевские наши, их было, правда, немного. И надо сказать, что этих других милиции там рассеяло, да? Они были в военной форме, и они заявили, что собравшиеся трусы и предатели России. То есть одни молодые, другим молодым такая... вполне идеологическая стенка на стенку. И это лишь эпизод из противостояния последних месяцев. Инспирируемого ли, искреннего ли, тут уже трудно сказать. Вот как вы думаете, возможно ли в России студенческие волнения и молодежные беспорядки?
Вы знаете, вот к сожалению, умные плохо собираются. Дураков собрать проще. Оболванить их гораздо проще. Поманить их чем-то, ну, что для них? Сникерсы, чтобы он сникерснул после этого митинга, да?
СМС-карты еще.
Ну, вот, или это, да? Дураков оболванить проще. Умного человека тяжелее. Умный мыслит самостоятельно, поэтому он умный. Если, чем более человек индивидуальный, чем более он личность в зародыше, потому что молодой еще не личность, он как бы растет как личность, и принципы его только выкристаллизовываются, но все равно его в стадо запустить труднее.
А если за деньги?
Умного за деньги.
Ну, если он циничен.
Можно, наверное, можно. Я вот удивляюсь позиции Борщевского. Умный вроде. А пошел.
А у нас тут на столе, чтобы вы, да, уважаемые слушатели, я попытаюсь описать, хотя это довольно сложно. Значит, некая такая брошюра, яркая, красная, без всяких выходных данных, что уже нарушение закона, потому что полагается печатать тираж, где выпустили, кто редактировал. Ну, в общем, такая брошюра, которая называется «Связной президента». Она выпущена на красивой бумаге, красно-черной, с яркими картинками, очень выразительная. Собственно, вся она посвящена тому, как у нас была великая история, например, там около герба советского написано: в начале 91-го года людям хорошо и весело, у них все или почти все есть. Те, кто, видимо, писал...
Ну да, у них все было.
Все было в 91-м да. году. Потом черная страничка, это чтобы вы понимали, как просто сверстан сборник, и написано: а в 91-м году, спроси у папы и мамы, они поверили, что так не может быть, а страны вот у них теперь нет, потому что предатели поработали. Дальше на черном фоне, значит, предатели исторические. Сначала Власов, потом главный фашист Гитлер, потом, как, видимо, по задумке тех, кто этот сборник делал, лица нынешних фашистов: Лимонов с пальцем таким выразительным, с цитатой из его произведения «Анатомия героя», но, в общем, получается, что он сам признается в том, что он фашист. Дальше, конечно, Касьянов с чудовищной цитатой, и я подозреваю, конечно, слепленный, потому что в здравом уме политик, в твердой памяти, каким бы он такое ни был сказать, не этого не скажешь, да. Согласовав свои выдвижения на пост президента России с американскими бизнесменами, я принял решение продавать российскую нефть в 3 раза дешевле существующей цены.
То есть, здесь... читай, продавать родину, да.
Да, 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 да. Ну, это главный такой предатель Касьянов здесь написано. Да. И что вот он стремится к тому, чтобы страна рухнула. Дальше показано, что может быть с Россией, если она превратится, как и Грузия, в американскую колонию, с картинками военных баз и так далее. И потом показывают, что уже в России началось. В 2005 году фашистский марш, потом Питер 2007 года, ожидание погромов. Сегодня, сейчас все это написано в плакатном стиле, в стилистике такой азбуки. Ты поверил, предатели, патриоты, фашисты, оккупанты, не спите, не проспи страну. Потом перспективу того, как может быть высажен десант НАТО, что будут писать в газетах. Потрясающая картинка, такой, видимо, коллаж, как заменяют вывеску на Тверской улице на улицу, да,
название
Джорджа
улицы
Буша.
Имени, да, Джорджа Буша.
Да. Да. Ну и потом на красном и белом блистательный текст о том, как мы должны жить в свободной стране, без предателей. И такой текст: Путин делает все, он уничтожил террористов, навел порядок в стране, страной правит закон, а не Березовский с Ходорковским. Мы больше не просим у Запада, он возвращает национальные богатства, он предупреждает Запад о том, что Россия больше никогда не будет колонией. Ну и потом на красном молодые лица вот этих самых наших, девушка на фоне плакатов с винтовкой, и о том, что нужны молодые, сильные, умные, если бы не Путин, то ты бы был другим, написано, и что собирайтесь, делайте дело и превращайтесь в связных президентов.
Мне нравится там еще...
Да, вот такая вот брошюрочка.
Да, мне призыв вот этот нравится: выходи, Москва твоя. На следующий день ты выходишь на улицы Москвы и берешь город, он твой. Замечательно, да?
Угу.
Очень хорошо. Но вообще по стилистике, по литературе, мне напоминает это русские люди. Значит, если вы будете починить вермахту, у вас будет сало, то, что разбрасывалось на Украине, да, листовки с самолетов, да, там армия боролась на передовой, а в тыл забрасывались вот такие листовки. Абсолютно литературные редакторы, вот абсолютно двоюродные братья.
Ну, геббельсовщина такая. В общем, всегда же идеолог вермахта говорил о том, что чем ложь, тем
она убедительнее.
Убедительнее, разумеется. Да. И картинки такие соответствующие. Просто непонятно, на кого это... То есть можно предположить, на кого рассчитано? Тем, кого легко найти, чужих и врагов. Ну, вот это студентам раздают.
Аня, но я ведь посмотрел фотографию, сколько, какое поголовье.
Да.
Поголовье.
Ну, это общая картинка.
Общая картинка, но это, я не могу сказать, это человеческая общность, это поголовье. Сколько их здесь вышло на улицу, оболваненных ребят-то?
Ну, непонятно, оболваненных ли их, привезенных. Я думаю, что они весне во многом радовались, а еще раньше осени и вообще...
Ну что, они пришли, потому что им прикольно?
Кому-то прикольно, кому-то велели, потому что не поставят зачет, или нужно, потому что потом будут проблемы где-нибудь в техникумах или в вузах, и это тоже возможно.
Ну да.
Просто я и говорю, как с этим
быть. Вы знаете,
быть?
Меня удивляет, вообще по истории, история дважды не повторяется, трагедия, mm-hmm. второй раз в виде фарса, но мы как нарушаем общие традиции, мы... Минуя фарс, мы снова вступаем в трагедию. Вот как это у нас происходит, я понять не могу. Мы как будто отмели законы развития общества. Мы повторяем все то же самое, все то же самое. Значит, если мы ходили за отмену 6-й статьи Конституции, я ходил, сына водил, мы ходили, и я радовался тому, я чувствовал себя не частью поголовья, а я чувствовал себя частью интеллигентного общества. Были красивые лица, красивые, одухотворенные лица. Они состарились, конечно, потому что прошло 20 лет, ни много ни мало, да? Некоторые просто ушли из жизни, но это были красивые лица. И когда мы верили в том, что, в то, что вот от нашего прохождения что-то изменится завтра, да, изменилось. Я смотрю, как Грызлов с гордостью заявляет, что растет поголовье Единой России, что и что это снова коммунистическая партия.
Так в том-то и дело, вы говорите о достоинстве. Достоинство должно проявляться вот в человеческих лицах и глазах. Где?
Да.
Где это достоинство? На экранах, в персонажах и так далее. Это вот уже к месту можете анекдот рассказывать.
А, вот меня встретил Витя Шендерович. И, ну, мы знаем друг друга, и он меня проводил до вас, расстались у подъезда, подарил мне на прощание анекдот. Говорит, на прощание анекдот? Я говорю, давай. Пушкин наше все, Церетели наше везде, Путин наше всегда. И вот это мне очень понравилось, ёмко и точно.
Гарри Бардин, гость сегодняшней программы в студии «Радио Свобода». Мы продолжим сразу же после новостей. Напоминаю вам, что в 22:07 выйдет в эфир программа «Время политики». Съезд партии «Гражданская сила», деятельность движения «Другая Россия» Михаила Касьянова, политическая жизнь Архангельского, Волгограда, Владивостока, выборы в Красноярском крае. Ведет передачу Михаил Соколов.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля от Пушкинской до Театральной площади. В мэрии заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат акции. В Архангельске начались слушания по делу бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. В Киеве сторонники правящей коалиции проводят митинг перед зданием парламента, протестуя против возможного роспуска Верховной Рады. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. Положение с правами человека в России и гражданскими, и политическими заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в обнародованном сегодня докладе американской неправительственной организации Freedom House. По меньшей мере 12 человек погибли и многие пропали без вести в результате цунами, которое обрушилось на Соломоновы острова в южной части Тихого океана. Армия Израиля получила приказ провести ограниченную операцию против палестинских боевиков в секторе Газа. Как сообщил министр обороны Амир Перец, приказ был отдан ввиду непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля из Газы. Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна. Двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, больше известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1988 году.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговор с режиссером анимационного кино, автором «Выкрутаса», Адажио и Чуча, обладателем «Золотой Каннской пальмовой ветви» и Государственной премии России
Гарри. Четырехник.
И четырех ник. Ну вот, Гарри Яковлевич меня поправляет. Для меня это важно, что
это
четыре,
важно.
Четыре ники.
Да, это как бы... Это важнее...
сообщество, чем
да,
Канны не... и чем государственная
премия. Да, чем государственная премия. Когда мои коллеги меня удостаивают, это гораздо
ценнее. Ну, наверное, да, признание ценнее. Коллег всегда ценнее. Пейджеры да. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефон бесплатный для звонок. То есть звонок для всех жителей регионов России. Пожалуйста, звоните и спрашивайте Гарри Яковлевича о том, что вам интересно, или в связи с тем, о чем мы с ним разговаривали в первой части нашей программы. Вот уже на пейджерах есть, я просто прочту сразу, а вы чтоб могли ответить. Света нам пишет: «А даже мой самый любимый ваш фильм. Современные мультики смотреть не могу. Плоские, слишком цветные и как-то ни про что. Сейчас много говорят о том, что русские не любят инородцев. А русские любят русских?» Запомнили, да? Еще сейчас близкий будет вопрос. Мне 39 лет, и когда я был молодым, было время КПСС, живу я в подмосковном городе, мы ведь тоже дрались двор на двор, район на район, тоже вроде были наши, и не из нашего двора, а потом дрались, братались, вместе пили, а что сейчас? Вечером на улицу страшно выйти. Почему так происходит? Андрей из Подмосковья вас спрашивает. Ну, вот попробуйте это. Про русских, кстати.
Второй вопрос ответил на первый. Да. Ну, что русские любят русских. А я вот удивляюсь другому, как быстро к нам подобрался совок. Мы только-только... Вот поехали люди, которые работали в торговле, они наверняка первое, что сделали, они посмотрели, как бутики эти работают, какое там обхождение, и все это вроде приняли на веру, и нас встречали у дверей, чем вам помочь. Сейчас постепенно уходит это, и совок возвращается. Вседозволенное хамство, оно стало... Ну, вот почти повсеместно. Только в очень дорогих магазинах, где мне редко приходится бывать и просто. А в простых магазинах все то же самое. Всё
ну, повторяет. Это теперь, в общем, и на дорогах оно не прекращалось, но сейчас стало, по-моему, еще больше. Как говорят, в судах и везде,
да.
И везде, и везде.
Вот это отношение русских к русским.
Да, это вообще удивительно. Ну,
почему?
Хорошо, не любишь
да.
Азербайджанца, ты что, да. Что своего русопятого с голубыми глазами-то гнобишь?
Да.
Это правда. Ну, вот господин Каримов, тем не менее, нам пишет. Брошюрка правильная, это вот про связного президента. Только между Гитлером и Власовым и Лимоновым, с Мишей 2%, надо было поместить еще и перекошенного Ельцина, Бурбульса и Шахрая. И всю эту рвань, которая в 91-м развалила нашу страну.
Ну, понятно. Я даже отвечать не буду. Можно?
Можно?
Ну, что-то уж больно озлоблено. Угу. Да, невзвешенно.
Ну, вот Леонид в 91-м тоже сказал, что он плевал на шестую статью. Ну, видимо, она ему не мешала. Но я не хотел, чтобы на территории моей страны оказалась власть суверенных подонков с потрохами продаж во всей Америке. Поэтому я и приветствовал ГКЧП. Так что есть база
поклонник.
И материал. Да,
да, да, то есть поборники суверенной демократии, то есть на особой выделке демократии. Ясно.
Гарри Яковлевич пишет Клавдии Васильевне: «Мне как-то не удалось обнаружить, что поступки господина Суркова направлены на сохранение человеческого достоинства». Да про поступки господина Суркова мы как-то вообще мало знаем. Он больше произносит.
А что-либо мы знали про Суслова? Кроме того, что он худой в очках. Ничего. Ничего. На нем держалось габардиновое пальто, как на вешалке. Вот все, что мы видели его. На самом деле он был главный идеолог страны, так и Сурков.
Ну, так партия хотя бы была вписана как управляющая единая сила, а администрация даже не конституционный орган.
Да, да.
Алла Павловна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
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 Знаете что, я тоже вместе с вами ходила в свое время в конце 80-х, в начале 90-х. Я очень хорошо помню, как мы шли от парка Горького через Зубовку по Новому Арбату и на Красную площадь. И никто нас пальцем не тронул. Наоборот, мы всех, провокаторов сами выгоняли из нашей колонны. И милиция нас не била дубинками, как сейчас это делает. Это делается. И к чему мы пришли? Вот мне 72 года уже будет. Вы знаете, но я 14 числа все-таки пойду на этот марш несогласных. Потому что, ну как же так? Наши только что там колбасились на проспекте Андропова. Теперь на Пушкинской будет молодая гвардия. По Конституции все граждане равны. Одним разрешают, а других дубинками бьют. Но это же безобразие, к чему мы пришли.
Да.
Валерий из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте. Валерий?
Да-да, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Вы знаете, как легко, в общем-то, как-то русских, в общем-то, назвать фашистами. Понимаете, как... Хотя я, вы знаете, как я иногда, вот я не состою там в партиях националистического толка, но я не безразличен к этому делу. Я, в общем-то, вижу, по сути дела, что люди действительно хотят сохранить этнос. Так, единственное, что, конечно, в свое время театры, кино, телевидение само по себе, естественно, не русского, не русско-этническое, оно не отображало, скажем, интересы русского народа, а наоборот разваливало. Сколько у нас анекдотов сочинено про наших лидеров, ведь ничего не сказано про...
А сколько у нас анекдотов про Чукч сочинено?
Кстати, я хочу сказать, я занимаюсь проблемами анекдотов, да, вот как, и, в общем-то, характеристики этих анекдотов, конечно, не на 30 секунд в этом плане, но я хочу сказать, что эти анекдоты сочиняли не русские люди.
А кто?
Вот как, и это сочинялось не за границей. Ну, у нас есть смешливый народ, там, Хазановы, понимаете, какой-то...
А Хазанов это народ, вы считаете, вы его к народу, к русскому не причисляете, Хазанова?
Вы знаете как, я считаю, что все равно между народами должны быть границы. Понимаете как?
Какие это... границы вы можете секунду, найти? Секунду. Нет, подождите, я вас перебью на правах того, что все-таки я сейчас в эфире. У нас 86 национальностей. Вы можете провести границу, вот как и провести границу между нас я не могу, как в стихах. Вы можете провести границу между 86 национальностями России?
Бесспорно. Я за суверенитет каждого этноса на Руси.
Угу. То есть давайте развалимся, как говорят...
Почему? Ах, это великое сообщество этносов, так. В общем-то, это великая, по сути дела, империя этносов, парад этносов, понимаете, какое дело, которое соединяется в единый экономический
котел. А вы их как, вот расселим, чтобы граница между ними была, или что?
Вот у меня был такой пример, скажем. Я работал, с узбеками, и мы вместе сделали халтуру. Они верят в мусульманов, а я верю, как говорится, в православие, так? Вот, значит, и что? Мы, по сути дела,
православие верить нельзя, в Бога можно верить.
Мы, по сути дела, стали друзьями. Мы получили средства к существованию, понимаете, какое дело? То же самое и этносы. Понимаете, как мы собираемся для того, чтобы получить средства к существованию и сохранить свою этническую культуру. А когда на правах, скажем, интернационализма лезут наши мозги, а потом ведь в наши карманы, это ведь несправедливо. Скажем, Советский Союз развалили, так, а ведь, скажем, добывали нефть, газ, узбеки, таджики, грузины, хохлы, по сути дела, русские, там, москали. Понимаете, как газ добывают евреи, простите, и нефть тоже. Вот чем
ах, вот вы да, куда, да, оказывается, да, те, вот вы. Оказывается, евреи, как всегда, виноваты.
Ну, да. вы извините
не
меня.
Не новый вопрос.
Да, вы извините меня, пожалуйста, потому что я еврей, понимаете, и я вашу нефть и газ у меня дома валяется. Вот я все собрал и сижу на этом. Но я вам должен сказать, вот вы собрались вот так вот мерить антропологически черепа и нас как бы разъединять по культуре этноса, но культура...
Вашему отцу, морскому офицеру, да, вероятно, было бы приятно услышать.
Да,
вот
мой
сейчас...
отец воевал под Сталинградом, еврей, да, и воевал в морской пехоте, не слабая была команда. И я вам должен сказать, разъединять нас очень трудно. Вы говорите о культуре этноса, но говорите сами слово не средство, а средства. Научитесь культуре русской, понимаете? А культура русская, вот она и заключается в том, мы можем хранить нашу культуру, будучи узбеком, будучи украинцем, будучи русским, будучи евреем. Но если ты приемлешь русскую культуру и живешь на этой земле, то ты носитель этой культуры, и никакой другой этнос здесь невозможен.
Александр из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
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 У меня вопрос господину Бардину.
Да. Да.
Еврейский народ с полным правом жалуется на Холокост. Но вот в национальном эпосе еврейского народа, в Ветхом Завете, он же Тора, но десятки раз встречаются такие слова. И убили царя, и весь его народ, и мужчин, и женщин, и старых, и малых, и всех поразили мечом, и не оставили никого в живых. Если это не Холокост, то что тогда Холокост? И кроме того, евреи вспоминают немцев, так называемую «Хрустальную ночь» 1938 года, когда были убиты, кажется, 800 евреев, точно не помню, извините. Но еврейский народ...
Да,
уже
ночь и другая.
Да кто их считает-то, господи?
Да, но еврейский народ 2,5 тысячелетия уже празднует веселый праздник Пурим, вспоминая, как в Древней Персии евреи...
Так, Александр, я вас выключаю, потому что у нас сегодня точно не еврейская тема.
И потом я не могу отвечать за Тору, я ее не писал.
Да, давайте все-таки вернемся к более актуальным темам. Вот вас спрашивает Марина.
Да.
Когда был создан ваш фильм «Адажо», и сколько раз в 98-м году, отвечаю я Марине, и сколько раз за это время показало его российское телевидение? И какие ваши мультфильмы вообще регулярно показывают на российском экране?
Ну, к сожалению, о регулярности говорить не приходится. Иногда к датам моего дня рождения откликается канал «Культура», а так как-то меня не балуют, да, не балуют показами. А даже показали, кажется, несколько раз. Несколько
я
раз.
Думаю, если а даже бы показывали так раз в неделю, и кто-нибудь бы на него так попадал в течение этих 10 лет.
Ну, вы знаете, у меня...
Наверное, надо... Я боюсь, что надо рассказать...
Историю...
Да,
а даже...
да. Мне кажется, что не знают.
Я был... Вы знаете, я был на круглом столе у Ювеналия, его святейшества. И когда речь дошла о воспитании молодежи, я сказал, что я говорить особо не буду, а покажу фильм «Адажио». Это как бы моя визитная карточка к этому разговору. Я показал. И вот люди в рясах плакали, а Ювеналий попросил у меня кассету. И попросил у меня для патриарха Алексия, такую, можно ли такую кассеточку, спросил Ювеналий. Очень симпатичный человек, в общении оказался. Можно ли для него? И я передал для Алексия. У него есть мой фильм. Но дальше произошло следующее. Здесь был Джордж Сорос, и был гражданский такой форум, и ему показали фильм «Адажио». Он смотрел его раза три подряд и плакал. И хотел со мной встретиться. И встретился. И попросил моего разрешения дать в 5000 российских библиотек. Никто из живущих здесь начальников не заинтересовался этим фильмом. А Сорос, которому вроде как наши...
Ну, это
наши
теперь трубы, тоже да, символ
да,
врага.
Да, символ врага. Он заинтересовался и разослал. Но дальше происходит следующее. Значит, никак не могут встретиться Алексий и Иоанн Павел II. Да? Ну, не могут и не могут. Иоанн Павел II рвется в Россию, ему говорят, нельзя. Заборонено, как говорят на Украине. Да? И тут вдруг приходит Катя Геневой, которая руководит
библиотекой иностранной.
Да, иностранной. Приходит письмо от пресс-секретаря Иоанна Павла II с просьбой, что есть, мол, такой фильм «Адажио», нельзя ли выслать. И тогда Екатерина Генева высылает в Ватикан мой фильм. И получилось так, что на уровне моего фильма, чем я очень горжусь, встретились патриарх Алексий и Иоанн Павел II. Вот если... Вот так
и коротко скажу, исполнен в технике оригами, бумажные,
да.
Серый и белый,
да.
Масса затаптывает.
Ну, это как бы история не столько, да, Христа, а история серой толпы, которая своей истории не знает, знать не хочет, и каждый раз наступает на те же грабли.
Так продолжайте, извините, я просто прервала.
Да, ну, собственно говоря...
Вы просто этим гордитесь,
я что... Я горжусь этим, что вот так произошло с этим фильмом.
Нам посочувствовали, вам вернее.
Да.
Мне очень грустно слушать, когда начинают выяснять, кто какой национальности. Евреи очень умная нация.
Да, вы знаете, я не чувствую себя исключительным человеком. Я не люблю...
И изгоем, я думаю, не чувствуете.
Я не люблю, когда больше нечем гордиться, начинают гордиться национальностью. Можно гордиться своим городом, своей страной, своим сыном. Можно гордиться чем угодно, но не национальностью. Это глупо. Ну, как... Я не понимаю, как гордиться тем, что я русский, я еврей. Ну,
культурой как? Можно гордиться. И страной,
культурой,
наверное,
да.
Можно наверное, гордиться.
Наверное, можно, да. Наверное,
можно. Скажите мне, пожалуйста, Игорь Яковлевич, вот смотрите, не знаю, видели вы или нет, канал ТВЦ запустил сериал по Карамзину.
Угу.
Мультипликационный. Не видели?
Нет, не видел.
Ну, такие маленькие каждый день идут серии,
да.
А потом они в воскресенье это все объединяют, будет,
да,
в общем, 200 серий, как раз до Смуты дойдут, целый год это все будет крутиться.
Да.
На первом в новом сезоне пойдет такой гулять мультипликационный медведь,
угу,
которого Татарский сделал,
угу,
который, конечно же, не имеет отношения к новому политическому сезону, как говорят.
Как «Единая Россия».
Ну да. А будет он исключительно рассказывать зрителям, в какой России мы живем. Ездить вот по городам и весим, и, видимо, рассказывать, что мы многонациональные. И...
Это как бы Татарский продолжает гора самоцветов, и это продолжение,
да,
как бы...
Ну, вот видимо, да. Угу. И сегодня прям запущен мультипликационный канал «Дважды два».
Это Потанинская.
Его зрители, да, профмедиа,
да.
Для зрителей, которых называют килдалтами, это соединение двух английских слов, повзрослевшие дети, взрослые дети,
угу,
которым... Вроде бы должен нравиться язык приколов и анимации. Вот как вы думаете, от чего, помимо удобства технологий, конечно, появляется мода на эту анимацию, вообще на язык анимации? Что, с чем это связано? С изменением кода телевизионного языка или изменением восприятия, или еще чем-то?
Я думаю, что, во-первых, это, конечно, видеоряд, это клиповое сознание. Это вы понимаете, что сегодня молодежь очень трудно подсадить на длинные планы в кино. Они сегодня Тарковского смотреть вряд ли будут. Там проход Янковского со свечой. Да? Что вот ностальгия. Помните?
Да, да? Помню, но, да, может быть, то, что там великое, можно посадить и как-то... Или для этого все равно не хватает сейчас...
Они хотят быстро. Да. Не тормозни, сникерсни, пошел дальше, посмотрел клип Масяню. Масяня – это стало как бы знаковой системой для молодежи. А до этого были два идиота, которые уже американские.
Бивис и Батхис. Но они, кстати, были там вполне умные, хоть,
да,
и идиоты.
Да, да. Ну, вот,
и ироничные.
Ироничные. Потом Масянь. Потом пошло аниме.
Угу.
Да? И это как бы такая жвачка. Это как продолжение жвачки. Жвачка, клип. Вот теперь аниме. Это такое бездумное поглощение продукта. Я не могу это назвать художественным каким, анимационный фильм. Нет, это продукт. Продукт такой, ну, в районе жвачки.
Угу.
И меня это, конечно... Дело в том, что у нас есть другая анимация. Есть. И вот я был на церемонии Ники, и я горжусь тем, что в финал, в номинанты, вышли три очень хороших фильма. Это один Лизы Скворцовой «Колыбельный мира», очень хороший проект, очень хороший, где трехминутные сюжеты на музыку разных народов.
Колыбельный.
Да, сделано изысканно, точно, с юмором, очень хорошо. Другой, Олег Ужинов, делает фильм, господи боже, «Жихарка», с юмором. У нас когда-то был фильм «Жихарка», сделан абсолютно по-новому.
Про лисицу, да?
Лисицу, да. Угу. Наказали лисицу, в общем, сделано с юмором, сделано хорошо, сделано профессионально очень высоко. И сделан Сашей Петровым шедевр «Моя любовь». Вот он и получил Нику. Вот я когда посмотрел, у меня аж сердце захолонуло от гордости. Вот чем можно гордиться? Вот я горжусь, что Саша Петров, вот есть же такой человек, живет в Ярославле. И он не... вот служение муз не терпит суеты. Его в Москве на тусовках не увидишь. Он сидит в Ярославле. У него есть своя студия небольшая, у него есть детская студия, которой он занимается тоже. И он делает свое дело. Вот закончен труд, завещанный от Бога. Вот этот труд, завещанный от Бога, когда это Божий промысел присутствует в его работах, у Саши Петрова. И вот я посмотрел, и я горжусь тем, что вот такой человек есть у нас в стране.
Ну, это замечательно, конечно, но вряд ли таких людей можно поставить на промышленный поток телевизионной мультипликации.
Абсолютно.
Это невозможно, поэтому каналы будут обходиться по-прежнему, скорее
конечно.
Всего, без них.
Да.
И поэтому в этом анимационном канале как было 10% российского мультипликационного...
Ну, хотелось бы, чтобы разбавляли чем-то разумным.
Ну, да.
Чтобы
сели... А вот на промышленный поток ставят в том числе «Татарского с медведями» и
понятно.
Экранизацию.
Ну, я Карзина. Боюсь, что мы когда-нибудь будем называться «Братья по неразуму».
Это хорошо.
Вот это будет печально. А если мы «Братья по разуму», мы должны что-то иногда сеять разумное.
Вот хорошо, вы затронули тему молодой российской анимации. А если говорить о молодом российском кино, что вам кажется не конъюнктурой сейчас?
Не конъюнктурой.
Не конъюнктурой.
Ну, вы знаете, я сказал бы Борису Хлебникову «Свободное плавание», угу. которое я высоко оценил, потому что у парня, я считаю, есть свое видение и свой стиль, и свое понимание, что такое кино. Он не похож. Мне изображая жертву Кирилла Серебренникова, который как бы не плевалась наша кинообщественность, ну, так как он, опять-таки, есть наши и не наши. Опять-таки, вот как Андрей Звягинцев, да? Вот появился, да, кто он такой? Да кто он такой? Заговорили киношники. Да какое это имеет значение? Когда мне не говорили, да ты понимаешь, он в ГИК не кончал. На что я сказал, кому ты говоришь? Мне? А я что
тоже
кончал?
Я тоже в ГИК не кончал. Ну, вы актер.
Я
и
актёр,
когда-то
да.
даже на телевидении подвязались, а бы в ГДЭКу делали.
Да, это было, да, грешил. Но вот талантливые люди, Андрей Звягинцев, Кирилл Серебренников, «Эйфория», да, тоже человек не киношный, театральный, да, Вырыпаев, Иван Вырыпаев. Вот они делают свое непохожее кино. Вот в этом есть какой-то, ну вот... Разность, и в этом есть и разноцветие наше.
Угу. А Евгений Семенович из Подмосковья, вот выключили, Петербург, Арнольд Ильич, мы вас слушаем.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, я очень рад вас слышать в прямом эфире.
Спасибо.
И мне очень хочется задать один вопрос.
Давайте.
Как вы относитесь вот к псевдоисторическим фильмам, которые очень часто показывают у нас по телевидению.
Пример, Арнольд Ильич.
Пример, пожалуйста. Вот «Перл-Харбор». Тора. Я имею в виду исключительно западные фильмы.
Mm-hmm. А то есть наших псевдоисторических...
Наши фильмы, они очень трудно их оценить, мне во всяком случае.
Это как это? То есть «Перл-Харбор» вам легче, а,
да,
а наши труднее, не с чем сравнивать, да?
Как раз слишком много есть, чем сравнивать. У нас есть «Эйзенштейн», есть много чего.
Угу.
Понимаете? А там вот
Ну, в общем, короче говоря, опять западные происки. Вот, ей-богу, мне не хочется сегодня тратить время, чтобы Гарри Яковлевич отвечал на эти вопросы. Сергей Митрофанов, мы вас слушаем из Москвы.
Вот если сделать мультфильм из рисунков Пушкина, что получится, оптимизм или пессимизм?
Хороший вопрос.
Вы знаете, Андрей Хржановский делал уже из рисунков Пушкина. Ну, как бы такой лирический пессимизм, я бы сказал.
Ну, наверное, что... из разного Пушкина получился бы разный материал.
Конечно, разный.
Из молодого Пушкина один, Пушкин, а из зрелого Пушкина
хулиган,
другой.
Пушкин хулиган. И чем он замечательный, что он он мудр и хулиганствующий мудрец. Он по мере взросления он обретал ту мудрость и глубину большую. И серьезность. Мне очень понравилось, когда сейчас же кто это писал в «Новой газете», о том, что трудность у Пушкина возникла тогда, когда он уже не по наитию писал молодому, когда он просто то, что не спасал им Господь, он написал, а уже сознанием гармонии. Тогда становилось мучительнее. Мучительно искать гармонию и отсекать лишнее, потому что он уже обрел тот уровень, с которого он уже не мог опуститься ниже. И он понимал, как должно быть в перспективе. И это мука любого творца, который чувствует гармонию. А что такое творец? Это человек, который остро чувствует гармонию. Он тогда... Ну, Пушкина, все замечательно. Все замечательно. Его иногда перечитывать – это просто счастье.
А вот в «Гадком утёнке» финал, хотя он в сказке вполне вроде бы славный, а в вашем «Гадке утёнке» финал...
Финал я каждый раз, когда рассказываю кино кому-либо, в том числе и людям, от которых я жду денег, но я не могу удержаться от слез, и в финале я начинаю плакать над судьбой. Этого. Вот что называется, над вымыслом слезами обольюсь. Вот я обливаюсь.
То есть он такой тоже неоднозначный.
Он будет, вы знаете, ну вот катарсис. Это называется простым русским словом катарсис.
Я благодарю. Гарри Бардин был гостем сегодняшней программы «Время гостей». Напоминаю вам, что итоги дня через несколько минут подведет Андрей Шар. Киев после очередной волны демонстраций смогли договориться противники и сторонники роспуска Верховной Рады. Призывная кампания в России. Почему права призывников нарушаются еще чаще, чем прежде? В России вступил в силу запрет на работу в розничной торговле для иностранных граждан. 25 лет назад вспыхнул военный конфликт из-за Фолклендских островов. Что не поделили Великобритания и Аргентина в Атлантическом океане? Андрей Шар с итогами дня. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный.